Жду. Ох. Лизовая. Итак, так в чем же грех-то мой? Ну, папа же разрешил. Или не разрешил. Или как? Нам бы схемку, аль чертеж, мы бы затеяли вертеж. Ну, а так, ищи сколько хочешь, черта лысого найдешь. Непонятно, что есть грех. Вроде все контролирует. Сразу непонятно. Так он все контролирует или мы рождены свободными? Слышали, да? Человек рожден свободным. Ага. И все ситуации у него под контролем. Ни один волос не падает. И где тут свобода? Все? Может, у кого есть какие-то интересные мысли? Во! Единственное, что есть основное у всего живого, это выбор. Чем отличается моя голова от компьютера? Тем, что у компьютера нет выбора, у него есть четкая программа. А у меня программы нет. То есть выбор – это отсутствие программы. С этим понятно? Или непонятно? И из этого напрашивается страшная вещь. Очень страшная вещь. Все живое отличается выбором. Выбор – это отсутствие программы, но присутствие направления. То есть, все живое, вот если бы, не дай бог, деревья росли по компьютерной схеме, ему обрезать верхушку, дерево бы это. Но ни у одного дерева нет программы, как правильно прорастать сквозь железный забор. Каждый прорастает по-своему. То есть, есть направление вот в ту сторону, от опасного к полезному, а маршрута точного нету. И поэтому мне хочется подарить вам мой любимый девиз, рабочий, по которому я работаю, живу. Все наши беды, о, запишите, я прям продиктую. Все наши беды от того, все наши беды от того, что мы якобы знаем, якобы двумя черточками подчеркните, якобы знаем, как правильно и как должно быть. Так вот, человек живет. Если выбор – это жизнь. Так вот, человек живет. Полторы-две минуты в день. Все остальное – мы обыкновенные биороботы. Не, 2-3 минуты это те, которые продвинутые. Вот теперь вы, может быть, будете побольше, а так 1,5-2. 3 это уже вообще круто. Итак, а почему? Потому что вроде бы выбор жизнь, но это то, чего мы больше всего боимся. Почему? Если я делаю выбор, я автор. А если я автор, ответственность. А вот этого нам не хочется. И поэтому грандиознейший русский тост какой? А чтоб у нас все было, а нам это ничего не было. Итак, и мы стараемся свинтить с ответственности. Как? Очень просто. Мы хотим быть не авторами, а исполнителями. Вот. Исполнителями чужой воли. Да. И обзываем словом должен. Долг, это чужая воля. А умные люди взяли и сделали красивую вещь. Уравняли две противоположности. Чувство долга и ответственности. А это противоположности. Долг – это чужая воля. А ответственность – это... Тогда еще раз под диктовку. Что такое ответственность, чтобы потом уже не путали. Ответственность – это готовность принять готовность принять и самому исправлять, последствия своего выбора. И поэтому мы так боимся этого выбора. И мы так готовы выполнять чужую волю, чтобы, не дай Бог, не спрашивать себя. И мы все время, я должен был. Почему ты убивал? А меня заставили. И так далее, и тому подобное. Так ведь? И чем ответственнее выбор, тем активнее мы ищем совета. У нас страна советов же. Зачем? А вот ты мне сказал, я так и сделал. Почему я сказал, что с самого первого занятия я никогда не буду отвечать на вопрос, что делать? Помните? Потому что человек с таким удовольствием будет делать то, что я ему скажу, лишь бы ни за что не отвечал. А вот я сделал, посмотри, что получилось. Поэтому я все время не говорю, я не знаю, что делать. И поэтому нет выбора. Нет, мы делаем выбор. Иногда. Вот, например, если вам надо выбрать кофточку там или туфельки, вы никому не доверите. А вот уже там квартиру или мужа, вы его 10-м покажете, что скажут, что посоветуют и так далее и тому подобное. И чем ответственнее, тем это. Угу. Я пока ничего не перепутал. А самый опасный выбор, у нас даже в языке неприлично и не принято говорить об этой ответственности. Потому что, а что же действительно самое опасное из всего этого? И вообще, в чем наш выбор-то? Некоторые психологи умные говорят, вы сами выбрали этот образ жизни. Да, ну, неправда. Я выбирал быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Правда ведь? Ну, кто из нас выбирал жить так? Никто. Но, тем не менее, вот выбор, выбор. Да где мы делаем выбор? В чем? Где? Как? И в чем наша воля-то есть? Если все ситуации контролируются. А дальше... Делим еще один момент интересный. Это и в Библии сказано, и потом, мне понравилось, как перефразировал это Лазарев. Лазарев сказал простенько так и от души. Все мы клетки одного большого живого организма, такого как Вселенная. А клетка выделяет либо питательные вещества, от которых любовь, от которых организм растет и развивается, либо яд, гнев. Угу. И получается, это самый основной выбор. Это любовь и гнев. Яд. Это особенно, когда с наркоманами работал, прям так они так ярко, образно говорят. Начинаешь что-нибудь злиться, что ты ядом дышишь, да? И получается, что? Да, в состоянии, есть такое понятие поступок, да? Слышали? Но в поступке две ипостаси. Первая – это мотивация. А второе – это действие. Поступок равняется мотив, желание, плюс действие. И они, кстати, не всегда совпадают. Можно с ненавистью гладить по голове. Ага. А можно с любовью всыпать по заднице. Это как мы с детьми там. Говорит, строжимся. А в душе, блин, любим же. А на работе как? Да-да-да-да. А там внутри, чтоб ты сдохла, да? Ну, как-то так вот у нас. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то нет. Понятно, да? Так вот, действия не волнуют. Самое главное, вот действие это вот этот контролирует. А вот мотив, желание, раньше об этом как-то нельзя было говорить, почему 20 век стал переломным в создании новой религии. Слышали, да, про такое? Много говорят, так далее. Почему? Потому что научились фотографировать биополе. А биополе – это наше желание, это наша энергетика. И когда научились фотографировать, оказывается, либо такое, либо такое, какую энергетику мы оттуда изрыгаем, то нам и приходит. И тут ни один из нас не может сказать, и тут я решила разозлиться. Чувствуете, какая нелепость, да? Мы говорим, а он нас довел. Она довела. Не мы такие, жизнь такая, вынудили. Провоцируют. Это же не я выбираю. Это же они провоцируют. Я ничего не перепутал? Ой, как хорошо, такая тишина. Все так задумались потихонечку. Так вот, самое интересное, если уж Бог нас уделал идеально, то Он сделал так, что выбор у нас никто отнять не может. Нас можно физически связать, там, посадить куда-нибудь в темницу, к стулу примотать, рот заклеить, ну, если я ядом дышал. Все равно ядом дышать буду. Если уж я любил, то все равно могу любить. С этим понятно? Выбор у нас всегда есть. У нас, оказывается, есть выбор слушать или не слушать. Слушаться или не слушаться. Подчиняться или не подчиняться. Но выбор у человека отнять нельзя. Бог его не взял ни себе, ни этому не отдал. И тот, и другой могут предлагать, а мы выбираем. Только у одного предложения, у другого искушения. Так? А выбираем все равно не мы. С этим понятно? И самое-то главное, не что мы делаем, а наша мотивация. С этим понятно? Или непонятно? И дальше я вас просил составить список всех ваших ядовитостей. Ну, все, что вас раздражает, обижает, бесит и так далее. Было такое, да? Я ничего не перепутал? И сейчас я буду отвечать на вопрос, за что же нам, бедным, такая хреновая жизнь. Знаете, есть такое понятие тест. Слышали? То есть диагностика. Я не люблю диагностику. Более того, я не хочу вас диагностировать. Я хочу, чтобы вы сами себя продиагностировали. На собственную ядовитость. И сейчас критерии ядовитости я вам расскажу. Пойдем дальше. До сюда все понятно? Я пока ничего не перепутал? Все логично? Это или нет? Кому что непонятно, пока не стер?
Мы, кстати, так и не уточнили, что такое грех. Вопрос стоял. Гнев, да? Грех это гнев?
Получается, грех это и есть гнев. Более того, раньше сказали, вернее, раньше в Библии, вот, если Козлову поверить, я не перечитывал, так чисто не изучал, он сказал, что до 15 века этого слова в Библии не было, потом вставили. Там было грех гневаться. А потом взяли и вставили слово понапрасну. И появилось понятие праведный гнев. И нам разрешили гневаться. Вот пока я стираю, вы думаете, в каких случаях гнев оправдан? Потому что до 15 века сказали грех.
В Евангелии же было о том, что Иисус пришел в церковь и разгонил гнев праведно всех торговцев, которые...
Это они так интерпретировали. Итак, хорошо. Итак, действия. Итак, ой, хорошо. Итак, есть такое понятие в психологии. Красивый такой термин называется «каузальная атрибуция». Слышали, да? Кауза причин, атрибуция приписывания причин. То есть, чтобы вы поняли, есть факт, есть интерпретация факта. То есть 5 человек, и каждый копает яму. Подходим к первому. Что делаешь? Яму копаю. Зачем? Да вот хочу дерево посадить. Угу, молодец, мужик, одобрямс. Ко второму подходит, что делаешь? Яму копаю. Зачем? Да вот попугайчик вздох, сейчас вот всей семьей покороним, там детишки вот. А, прими соболезнования. Третьему подходит, что делаешь? Яму копаю. Зачем? Да вот сосед пьяный под окнами ходит, орет по ночам. Вот он себе ногу сломает. Пока он на больничном, мы хоть выспимся. Понятно, не одобрям. К четвертому подходит, что-то делаешь, яму копаю. Зачем? Да вот завтра на картошку ехать, лопату пробовать. Тут вот, сучок, черенок выдержит, не выдержит. А нахрена так глубоко? О, я туда целое лето не ездил. Там уже земля колом взялась. К пятому подходим, что делаешь, яму копаю. Зачем? А я откуда знаю? Вот червонец сдали, скользит, должна быть яма. Они все делают одно и то же, а интерпретация у каждого своя. Но это не самое страшное. Это не каузальная атрибуция. Каузальная атрибуция наступает потом. Когда эти пятеро пошли и увидели шестого, который копает большую яму. Что каждый подумает? Каждый свое. Один скажет, он мужик, сразу здоровое дерево, по новой технологии, как он сейчас садит, да? Молодец, для всего двора такую елку посадит. Второй скажет, о, не повезло, минимум корова сдохла. Третий скажет, вот подлец, я-то чтоб ногу сломал, это чтоб шею свернул. Четвертый вопрос, ну блин, мне столько сил такую лопату. Пятый. О, мужик денег заколымит. И кто из них прав? Никто. Потому что вообще мужик погреб копал. Поэтому, когда мы описываем чужие действия, мы не говорим, это не поступки. Мы видим только действия. Научитесь разделять действия и поступки. Все понятно? Итак, а если почитаем книгу Уолша, он говорит, ну вот Иисус же, ну Иисус тоже был несовершенен. Там прелестно, вообще интересная книжка. Ну да ладно. Итак, с этим понятно? Так вот, грех гневаться. Итак, и у нас было праведный гнев. А что такое гнев праведный? Думайте. Какой гнев называется праведным? А? Ладно, подсказываю. А с совестью вообще у нас опять у всех разные. Кому? Чувствовать вообще хорошо. Итак, да, позже есть, но по-другому немножечко. Сейчас я еще вот это вот верхнее сотру, тут уже это не нужно, мы уже с этим делом разобрались. Угу, с важностью-то. Итак, мы как-то своей жизненной логикой, прожив несколько лет на Земле, запоминаем одну великолепную, вернее, понимаем одну великолепную вещь. Что самое опасное – это потеря. А самое полезное – это запас. Я ничего не перепутал? Поэтому некоторые говорят, вот, там жадность, как это плохо, это прекрасно. Жадность у нас у всех. И поэтому что? Доктор, у вас есть таблетки от жадности? Есть, дайте мне побольше, побольше. То есть нормально, мы все запасаем. Особенно испытав потерю. Чуть только испытали потерю, стараемся запасать. И дальше, в зависимости от нашего понимания этого мира, этих ценностей и полезностей, мы начинаем запасать те или иные ценности. Чем определяется ценность? Ценность определяется степенью полезности. А так как мы первое, в чем мы живем, это в теле, поэтому первые, самые примитивные ценности, или ценности первого уровня, в пирамиде Маслоу, да? Что там?
Биологические.
Да, еда, кров, что там еще?
Сон.
Ну, сон, безопасность, там это, безопасность, и еще главное, инструменты. Мы же эти... Первые, взявшие палку. И мы эти инструменты... И это у нас называется первый уровень материальные ценности. Но! Чем плохи материальные ценности? Они же материальные.
Приходящие.
Они, это не все имеют вес и объем. И тут получается что? Интересная вещь. Мы не можем запасти столько, чтобы потом не бояться их потерять. Вот, например, молока я на год вперед не запасу. Прокиснет, срок годности. Зерна запасу, но если я отойду недалеко, помогут потерять. У нас с картошкой часто такое происходит. Только посадим картошки, чтобы на год хватило. Приходим, смотрим, кто-то помог выкопать. Но адрес не спросили, поэтому унесли куда-то в другое место. Так? И поэтому сначала мы эти вещи имеем, а потом эти вещи имеют нас, потому что мы боимся от них отойти. Я ничего не перепутал? Так или не так? И что делать? Ну, слава Богу, мы поумнели, мы поняли, что мы живем в обществе. И каждый может запасать свое. Ну, разделение. И оказывается, можно не только запасать, а можно еще кое-чем разжиться, и потом тебе все это общество даст. Но для этого надо что сделать? То есть это общество. И для общества надо выучить нормы морали, то есть нормы поведения. Накопить определенные навыки и умения. Так? приобрести определенные, то есть полезные навыки, естественно, для общества, приобрести определенный статус в этом обществе, и общество тебе даст все это. Это когда мой старший сын начал учиться играть на баяне, я ему сказал: сына, с голоду уже не умрешь. Сел у дворца бракосочетаний, и к вечеру ты будешь сытый, напитый, и к чьей-нибудь груди тебя прижмут. Так ведь? И самое главное, навыки же никто не сопрет. Чувствуете? Гениальная вещь. Почему, говорит, во всех церквях поют под физгармонию, под орган, а в русской просто так? Талант не пропьешь. И поэтому первый скачок, это что были? Это работа по найму. Батраки. Они ничего не имели, кроме навыков. И за харч, кров и так далее работали. Так или не так? Потом придумали великолепную вещь, эквивалент, и обозвали его деньги. Поэтому, когда думаете, что деньги – это материальные ценности, расслабьтесь. Деньги – это только моральные ценности. Проверяется просто. Без общества деньги нужны? Нет. Не, ну почему? Костер развести в тайге удобно. Купюры хорошие. Или слиток золота на необитаемом острове, орехи колоть – тоже нормально. Понятно, да? Только ценности не те. Система ценностей – это насколько эта вещь полезна. Так вот, деньги… И это моральные ценности. До сюда понятно? Но, не, с одной стороны, здорово. Навыки никто не сопрет. Но сейчас интересная происходит вещь. Иногда общество делает финт ушами. И эти навыки нафиг никому не нужны. Вспомнили, да? Когда-то у нас были самые лучшие инженеры, прекрасные инженеры. Наш политех выпускал таких инженеров, где они сейчас, чем они занимаются? Они торгуют, делают ремонты. С одним из лучших инженеров я когда-то вместе ремонтировал квартиры. Их всего один на Алтайский край, таких специалистов. Но он не нужен. Ну вот, а мы с ним. И когда он там переодевался, у него жена там доцент и так далее, он переоделся, мы так все сначала робби, там все ремонтировали, штукатурили, все, а то надо зайти, он в гости. Он переодевается, одевает троечку, там галстучек, все. И хозяйка так смотрит, так, а! Он говорит: да, вот такие мы обыкновенные русские штукатуры. И пошел. То есть, а она в шоке. Ну, бывает. Вот чем мы заняты. Правильно? Сейчас у нас, ну, только неуважающее себя училище не выпускает экономистов, юристов и психологов. Уже скоро народу столько не будет. Я ничего не перепутал, так ведь, да? Экономисты, юристы и психологи везде. Здорово. Мне же иногда бывает стыдно за мою профессию, потому что некоторые психологи как что-нибудь скажут. И мне так иногда стыдно говорить, что я психолог. Ну, бывает. Куда дальше это пойдет, я не знаю. Ну, с этим понятно? То есть мораль может все что угодно вытворить. И тогда что делать? А оказывается, есть еще одна великолепная вещь. Это информация. Если бы знать, где упасть, и чему научиться, и какая, то есть прогнозирование. Помните, я ничего не перепутал? Мы для чего все изучаем, анализируем? Для того, чтобы прогнозировать. А информация, то есть информация, или у нас, говорят, сейчас век информационных технологий, да? Информация. Что такое информация? Информация – это идеи, мысли, система верований, или то, что называется святое. тот, кто умеет управлять системой верования. Угу. Я пока ничего не перепутал. В русском языке слово «информация» говорится простым, коротким словом. Дух. И это духовные ценности. И получается, какие ценности лучше всего накапливать-то? Вроде бы духовные. Правда? Не, ну вроде так все понятно. Но мне понравилось, опять же, у Лазарева, если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что быть человеком духовным гораздо опаснее, чем бездуховным, я бы не поверил. Зацепленным за материальное, за деньги и так далее. И у него, если кто читал Лазарева, интересно, у него есть такой термин «зацепка». И он это не объясняет, он говорит, ну, зацепка, то есть, ну, само собой разумеется, всем понятно. Вот что такое зацепка? Ну, он потом объясняет, ну, так это просторно, я сейчас соберу отсюда это, скажем так, резюме из его высказываний. Зацепка – это когда мы приобретаем определенные ценности, мы в них цепляемся, и при только возможности потерять или отобрать у нас, мы выделяем этот самый праведный гнев. То есть, что такое праведный гнев? Это защита своего. У нас оправдан даже настолько гнев, что мы можем в целях самозащиты убить человека. Вот это мораль. Поэтому, если кто-то скажет, что Иисус такое оправдывал, нет, он говорит, ударили по левой, подставь правую. Так или не так? Я пока ничего не перепутал. А у нас нет. Защита своего, ой-ой-ой. И дальше мы, в зависимости от того, что защищаем, у нас степень опасности той или иной зацепки, оказывается, духовная зацепка одна из самых опасных. И кажется, чем? Я не стал эту теорему доказывать, что у Лазарева она доказана очень элементарно. Я люблю свое рассказывать, что это свое, чужое не присваиваю. А тут зачем изобретать велосипед, когда он это сказал лучше, чем я? Он сказал, по количеству врагов. Мне осталось только перевести на язык цифр, чтобы вам было понятно. Итак, по количеству врагов. Если материальное, сколько у меня врагов, способных мне нанести материальный ущерб? Х умноженное на 10. То есть враги измеряются десятками. Ну это кто вещи испортил, да, кто там взял стакан масла и не занес, соседка, тварь такая. Вот там, или еще чуть, ну, ты нанесли мне материальный ущерб. Машину мы покорябали. Там или еще, еще, еще. То есть это все, кто нанес мне материальный ущерб. Но их не больше сотни. Даже если я крутой бизнесмен, все равно вот. С этим понятно, да? Кто у нас является врагом по моральным ценностям? Это те, кто не соблюдает нормы поведения. О! Их чуть больше. Ну, чуть-чуть. И поэтому, если меня раздражают алкоголики, чувствуете, сколько их? Достаточно. Или там еще кто-то. А у нас уже их. Все, кто не нравится, как себя ведет. Это уже и соседи за стеной музыку громко слушают. И это вон вырядилось. И там, куча всего. Это уже х умноженное на 1, 2, 3, 1, 2, 3. Хватит столько? Угу. Ну а по духовным, кто враги? А кто думает не так, как я? Х умноженное... Темп вальса. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Потому что нас на планете говорят 6,5 миллиардов, а думает не так, как я. 6,5 минус 1, да? Так ведь или не так? И что получается? Есть люди, которые написали список? И все? Ну слава Богу. Вот вам сейчас повезет. Вы сможете оценить свою ядовитость. Итак. Потому что иногда бабушка у подъезда может быть опаснее киллера. Почему? Потому что все действия это оттуда контролируют. И киллер убьет только того, кого разрешит Бог. Но киллеру психовать нельзя. Потому что иначе у него пульс будет учащенный, дыхание, и он не поймает цель. Ему надо вообще своего человека в него вжиться. А сидят бабушки у подъезда. Семечки лузгают там, носочки вяжут, косточки моют беззлобно. Ну так, с легкой завистью. Везет же Петровый 42-й. Муж есть, любовник, так ведь вчера еще изнасиловали. Ну, короче, вот все хорошо. И вдруг идет мимо стайка молоденьких девчушек там. Вот. В мини-юбочках. А что нас других раздражает? То, что мы не позволяем себе. Бабушки себе давно уже такое не позволяют. Я ничего. Бестыжие ходю, жопу видно. Ну там. Ну, молодежь наша чем хороша, за словом в карман не лезет. Да откуда в такой юбочке такие карманы? Молчи, старый, ну, конечно, не переводим российский фольклор. Так друг поговорили, ну как-то. Ха, разрядились. Помните, да, эти, кто они? Скандально, они же меньше болят. Помните, выясняли? А, и сидит морда красная, счастливая. Проралась. А другая бабушка сидит. Прям такая вся хорошая, такая вся воспитанная. Горластые. Она осудила всех горластых. А у нас их сколько? Проще посчитать не горластых. Если учесть, что в половине кавказских языков вообще нет шепота, у них даже гортань по-другому устроена. Так, ну, Мексику, Италию мы вообще не берем. Украину брать опасно. Там женщины, когда ругаются, уходят в ультразвук. Ты же меня тебя видел на костылях, а ты меня одним глазом. Да ты же меня приподнял, это треснул. Ну, так, от души. Короче, проще посчитать, кто не горластый. Это корячие прибалтийские парни. Вот. А все остальные горластые. Так вот, она уже выделила яду вот на столько клеточек. На всех горластых. Весело, да? А другая бабушка сидит, она вообще такая вся. Это ж чё ж за молодежь пошла? Ничего святого. У нее просто скромное желание уничтожить всю молодежь. Молодежи немного, всего 1/3 планеты. Минус детей, взрослых и стариков. Как раз 1/3 планеты молодежь. Чего тут 2 миллиарда-то нету? Собрать бы их в одно большое стадо и танками стереть с лица земли. Добрая бабушка. Совершенно добрая. Так или не так? Но это еще не самое страшное. Есть еще более великолепные бабушки. Там вот сидит вся такая набожная, она сидит. Это ж что ж творится? Это ж куда ж мир котится? Бог-то полудурок. Нет, чтобы прийти к ней и спросить, какая-нибудь Авдотья Никитична, куда мир катить? Она-то уже знает, куда котится. Нет, чтобы у нее спросить. Так ведь Бог не прав, не туды котит. И это называется гордыня. Это когда не нравится ситуация. Ой, ситуация. Так, да? Ой, ситуация. Ой, сбоку вот не видно. Ну да ладно. Так или не так? Помните, кто у нас ситуациями управляет? Вот когда вам не нравится какая-то ситуация, то это мы злимся вот на него. Ну, то есть яд мы выделяем проще вот, ну вот, да. С этим понятно? Итак, я предлагаю тест самодиагностики. Помните, я говорил, 10 баллов, когда убила бы собственными руками без оружия. То есть мотивация смертельная. 10 баллов это доза смертельного яда. Вот вместо X подставляете свои баллы и смотрите сначала. Если вас раздражает материальный ущерб, к своим баллам приписываете 0. Если вас раздражает чужое поведение, смело рисуете 6 нулей. Становится весело. Если как они вообще могут так думать, бессовестные, можете нарисовать 9 нулей. А если вас раздражает ситуация, нарисуйте жирный крестик. В этом случае иногда, потом на перерыве посмотрите, сколько у вас баллов, очень легко описывать и рассказывать мне, говорит, и вот что, Бог нас любит, что ли? Я говорю, скажите, пожалуйста, что бы вы сделали с тем прыщиком, который бы в ваш организм выделял столько яду? А мы все еще живем. Заметили, да? Злимся, но живем. Ну, так умеют любить только родители. Я сначала думал только матери, потом понял, нет. Это нам говорили, что у нас родится, если уж родится ребенок, то хиленькая девочка.
Родился что-то не хиленькая, не девочка. И он сразу, кровь с молоком, то есть маме сразу грудь раскусил. И вот она его берет на руки.
Я говорю, ты чем дольше держишь, тем он больнее вцепится.
Он же видит, и тут...
Чем дольше ощущает потерю, тем сильнее потом присосется. И она его только... Семочка, там аж слезы вот так в два ручья. А ведь любит. А куда деваться? Я раньше думал, только матери на такое способны. Потом нет. Отцы тоже. Особенно, когда дети потом прыгают. А-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, не поползай. Пока глаза в кучу придут обратно. Ну, то есть, а любим? А куда деваться? Когда вот любовь и все твое же. Я пока ничего не перепутал. Вот так и нас Бог любит. Но, во всяком случае, это же вредно. И для Вселенной, и для всех. И поэтому Бог что делает? У Вселенной гениальная вещь. Работы с нашими зацепками. Ну, допустим, как у Лазаря пример. Купил я там дачу, и моя душа стала дерзкой и агрессивной, да? Я на кого злюсь? На всех, кто у меня с дачи алюминий ворует, топчут, стекла выставили, ну, короче, наносят материальный ущерб. Как сделать, чтобы я не злился? Угу. Или отобрать дачу, так? Ну, как-то сразу отобрать так. Но сначала, чаще всего, это же телесная зацепка. Поэтому по телу бздюк сразу. И заболели. И у меня какая мысль уже не о даче? Правильно? Как бы так вот дойти до туалета, успеть туда хотя бы. Оттуда, может, они спешить, туда успеть. Но некоторых это не убеждает. Они начинают еще больше злиться. На тех, кто, сука, не едет и не помогает. Я тут заболела, а они тут сидят. Ну да, просто тогда как раз и дача сгорела, собственно, и не злись. Или там у меня машина, я начинаю сразу злиться на всех, кто дорогу строил, кто ездит неправильно. Поэтому водители, они все сразу переходят на язык русским матом. Там сразу, вот те, кто даже не умеют материться, сразу такие прям хорошо, ну, как-то вот водитель отвечает вот это вот, да. Способность, умение вот выражаться четко и конкретно. Говорит, вроде бы, говорит, по статистике количество гомосексуалистов у нас не более 5%. Но откуда же их столько, когда садишься за руль? Вот, ну. И я еще начинаю злиться на всех детей, которые играют во дворе рядом с моей машиной. Ну-ка, дойдите там. Они же покорявать могут. И что сделать, чтобы я перестал злиться? Русский принцип, брось, а то уронишь, да? И вот я еду по городу, смотрю, какая-нибудь такая вот идет, я... Пацан, на гвоздь, корябай. Восстановлению не подлежит. Все. Удобно, главное отнять. Но это вот с этим хорошо отнять. А с идеями как отнять? Как ты отымешь идею? У нас есть идейные люди, очень идейные. Вот слышали, да, вот, говорят, политика, политика, вот мы там живем в стране. Я говорю, поймите, политика тоже управляется оттуда, она тоже по всем этим законам Вселенной.
Когда посмотрели, вот взять, например, ну, наш регион, чудный регион. Вот денег вечно нет. Вот рядом Новосиль. О, 2 часа на машине, там уже. Есть деньги. Кемерово? Есть. У нас нету. Цены. Во, денег, зарплаты, во. Так или не так? Самый бедный регион. Почему? Ну ладно мы. Ну вроде бы там дотационный край. Хотя Новосибирск что такое прям, ну непонятно. Вот вроде посмотришь Приморский край. Ну вообще сидит на иномарках. Там с деньгами вообще кранты. Нам еще повезло. У них все перемерзло. Воды питьевой нет. Ну вообще кранты. Как-то социологи взяли, заинтересовались, посмотрели, привязали к политике. Это красные регионы, то есть где голосуют за коммунистов. Так что, получается, правительство тем, кто голосует за коммунистов, денег не дает, что ли? Да нет. Или как? Что-то непонятно. А потом, если взять еще с третьей стороны, посмотреть, что такое коммунистическая идеология. Особенно в худшем ее исполнении. Помните главный лозунг? Весь мир насилие. Ради одной идеи мы готовы разрушить все. И попробуй эту идею отними. Эх, Сталина на вас нету. Буржуи недорезанные. И попробуй у него эту идею отними. Вот как хорошо было жить раньше. Ну, люблю эти разговоры, прожить раньше хорошо. Я сразу всем советую снова встать на остановке зимой и час постоять. А после того, как ты час постоял, не сесть в автобус и еще час постоять. После того, как ты еще час постоял, оторвать себе все пуговицы и пешком дойти до дома. Вот сразу вспомни социализм. Я что-то не то говорю, кто захватил. Так или не так? Вот сразу, ну, хотя бы последствия, ну, без вреда всем остальным. Это только с транспортом, если не брать все остальное. Или когда тебе говорят, что там на Сулиме выбросили вот это. А уж про кофе можно забыть, потому что только те, которые летят в Москву, им даешь денег, там привези. И апельсины привозят только под Новый год. И по таким ценам. А бананов мы увидели очень поздно. То есть с Хрущева до Брежнева, до конца Брежнева, до Черненко, мы вообще бананов не видели. И когда у меня друг уехал в Германию, он говорит, я думал, существует всего 2 сорта бананов, желтые и зеленые. Приехал туда, там только желтых 12 сортов. То есть, ну если хотим вернуться туда, очень классно. У меня сестра съездила в Китай, посмотрела, говорит, все, я больше не хочу в социализм. Я съездила прям как туда и попала. Все то же самое, опять те же одежды, одинаковые у всех. Все серое, все это, ну то есть, вот, хорошо было. Но идею ты же не отберешь. И как быть? Представляете, он на всех буржуев злится, сколько ему, по его мнениям, буржуев. Это все, кто живет не так, и его не разделяет мнение. И ведь его не переубедишь. Пусть меня убьют, но я-то... И в первую перестройку я посмотрел, как вселенная круто распорядилась. Я уж не знаю, через кого, но качественно. Самым главным идеологом пенсионерам взяли и не выплатили пенсии. Не стали ничего делать, а просто пенсии, хоба, и не выплатили. И сразу количество врагов резко сократилось. Ельцин, козел, и же с ним десятка там какая-нибудь. Они отобрали наши пенсии. Хрен с ними, с буржуями. Где наши пенсии? Или вдруг какие-нибудь идейные люди, такие под вид Капранова, там скажут, народ не хочет развиваться. Все там это, мещане. Угу. Я прихожу домой, у меня сарайку обокрали. Пусть не хотят развиваться. Где тот гад, который спер мои алюминиевые уголки? Все понятно. Причем это уже давно. Это я вам сейчас так рассказываю. Когда-то это было сделано как раз еще на уровне церкви. Когда-то первым апостолам были даны что? Новые системы знаний, верования. Угу. И сначала-то они верили, пока человеческое, ну, слаб человек. И злиться начали. Как там у Высоцкого, иноверы, изуверцы. Изуверы, иноверцы. Угу. Нам бермуд на сердце и бермуд на душе. Стали сильно много злиться. Что сделала Вселенная? Она взяла за цепочку, переключила на мораль. А откуда ты знаешь, как я верю? Решили контролировать поведение. Начали выдумывать нормы поведения. Опять разделились. Слева направо креститься или справа налево? 7 пуговок или 6? 2 прихлопа, 3 притопа или 3 прихлопа, 2 притопа? В церкви можно сидеть или только стоять? Или стоять только на коленях? Или то... Опять начали ссориться. Вообще взяли и переключили. Все. И священники сразу успокоились. Если раньше вас бы в церковь с накрашенными губами. Да без этих вот. Да в брюках. Да никогда в жизнь не пустили бы. А сейчас я как-то был в Чимале, там этот монастырь. Я смотрю, откуда столько одинаковых монашек? Все в юбочках, все в накидочках, все в платочках. Причем все девки молодые, я думаю, какой-то это. А потом они выходят и раздеваются. А там такой целый такой, ну, такой штырь, и там все это висит. Здесь эти